«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Возвращаемся в студию программы «Без дураков». Я напоминаю, что для тех, кто зайдет в телеграм-канал «Радио Спутник», мы приготовили опрос. Он звучит сегодня так. На Украине официально признали украинофобом писателя Михаила Булгакова. Теперь там должны переназвать все улицы его имени и снести памятник Булгакову в Киеве. Что с этим стоит делать? Или, вернее, что стоит сделать в ответ? Первый вариант, который мы предлагаем, назло украинским чиновникам переиздать массовым тиражом «Белую гвардию» Булгакова. Второй вариант ответа – ничего не делать, их уже не исправить. И третий вариант, который мы предлагаем – переименовать набережную Тараса Шевченко в Москве в набережную Булгакова. Заходите, пожалуйста, голосуйте. Сейчас уже 350 голосов. Не так много, как хотелось бы, поэтому с удовольствием ждем тех, кто еще не подписался на «Радио Спутник» или хотя бы просто не вошел на наш телеграм-канал. Ждем вас с нетерпением. До новостей мы с Василием Дмитриевичем обсуждали, почему же из раза в раз на протяжении последних 30 лет клюет народ на Украине на эту пропаганду массированную в 90-е годы, на то, что, так сказать, стоит уйти из Советского Союза, избавиться от москальского ярма, дословная цитата, и заживем хорошо, как в Европе. Во время Майданов примерно то же самое. Значит, но главное было сбросить тогда эту власть ненавистную, связанную с Россией, потому что Янукович вообще считался чуть ли не ставленником России. Mm-hmm. Хотя абсолютно не себя таким, как, на мой взгляд, не проявлял. Тоже, так сказать, были твердо уверены, сейчас стоит сбросить Януковича, не дать ему победить в 2004 году, сбросить его в 2014, и заживем. И вот третий заход на всю эту историю, когда реальность разбивается, вернее, пропаганда разбивается, а реальность, это вот рассказ о том, в 22-м году, что за нами вся Европа, мы сейчас просто, так сказать, всех российских военнослужащих, всю, так сказать, москальскую навалу, еще одна дословная цитата, просто разорвем. Чего так-то упорно идут вот как бы с усилиями, достойными лучшего применения, идут просто вот на эту стену, бьются головами,
знаете,
лбами в нее.
Всю жизнь я жил в Украине, и мне кажется, к сожалению, то есть когда я дошел своим умишкам о том, что это реальная трагедия того, что называется украинство или Украина, потому что даже за столом, когда там сидишь, спокойно празднуешь и так дальше, вот этот не лозунг, а, знаете, тост. Там, давайте, гей, там, будем, гей. И в конце концов, бо ми цього варті. Бо ми цього варті.
То есть мы этого достойны.
Мы этого достойны. Да. То есть, что значит мы этого достойны? Вот вы сказали, да, вот Майдан, Евромайдан, мы должны там скинуть власть, значит, Янукович. А почему? Потому что вот он там плохой и так далее, и так дальше. А что? Зачем вам это? Вам зачем нужно вот скинуть Янукович? Потому что мы этого достойны.
То есть мы
просто вот достойны.
Таким, вы считаете, с повышенным чувством достоинства.
Вы почему считаете, вы сейчас в Украине, почему там Зеленский и так дальше, почему вы считаете, что весь мир цивилизованный с вами? Почему вы считаете, что вам должны поставить оружие, боеприпасы, деньги и так дальше? Ответ. Потому что мы этого достойны. Потому что за нами там Европа и так дальше. Мы защищаем весь мир. Это все бла-бла-бла. Но на самом деле, к сожалению, да, вот эта вот самоуверенность в себе, идеологическая, на уровне мифов, превращенная в реальность. Да? То есть нет разницы между мифом и реальностью. Вот в чем проблема. Понимаете, когда сейчас говорят, что оружия не будет, или как... Давайте я вам так отвечу словами Зеленского. Зеленский в начале мая сказал США публично: вы нам должны дать 10 систем Патриот. И мы не дали. Сейчас вот по крайним интервью украинским
журналистам... Тогда должны 25.
Вы нам должны дать 25. Вот логика, казалось бы. Но тебе не дали 10. Он говорит: а я увеличиваю ставки. А зачем ты увеличиваешь ставки? Бо ми цього варті. Просто так нужно.
Это очень хорошая мысль, потому что, по большому счету, действительно, а откуда берется эта уверенность в собственном превосходстве? Что вот мы настолько большие, настолько важные.
Мы настолько важные.
Да, настолько, так сказать, значительные, что вот мы и заживем хорошо в любом случае, особенно если расправимся с москалями, значит, мы, так сказать, и помогут нам все, и так далее. Тому подобное. Мне кажется, что в этом зерно любого национализма.
Да.
В ощущении собственного превосходства без каких-то видимых для этого оснований. Потому что что вы там, так сказать, вы умнее всех, у вас не 5, а 6 пальцев на руке, а значит, вы ловчее, да? Что у вас там в среднем объем мозга больше, чем, так сказать, у ваших соседей? Да, наверное же, нет. Но вот это вот ощущение собственного превосходства, на нем национализм и зиждется. И это как бы страшная история, потому что, ну, слушайте, мы это все хорошо прошли с нацизмом,
да?
И именно славяне хорошо все это прошли с нацизмом. Но просто что, к сожалению, эти уроки остались не выучены, а самое главное, на Украине был свой национализм, который в свое время, так сказать, ну, шел рука об руку, ведь огромное количество историков совершенно, так сказать, с фактами в руках доказали, что Бандера строил организацию украинских националистов, организацию, запрещенную сегодня в Российской Федерации, на принципах тоталитарной партии, то есть фашистской, с жестким тезисом национального превосходства. Ну, там перечислялось конкретно три национальности,
да.
Поляки, евреи и русские. Да? Но было понятно, что это только как бы частные случаи их превосходства.
Потому что теоретик, тот же Донцов, например, он писал, все наши враги — это все, кто когда-то нами руководил, в том числе и венгры. То есть вот кто нами руководил, все наши враги. И мы должны уничтожать каждого из них или все вместе, если мы уже копаем до основ национализма, именно украинского национализма. Но на самом деле, если сейчас, если мы говорим о сегодняшнем дне, и мы зацепили Булгакова, да, я с 20 лет, когда я переехал в Киев после армии, учился, я жил в Киеве. Я считаю это моим родным городом, любимым городом. Десятки раз я был в музее самом.
Музей Булгакова на Андреевский спуск.
Собственно говоря, это, я думаю, что те, кто не знает, это как Арбат, условно говоря, московский, только вниз-вверх. Да,
ну, такая старая улочка,
да, улочка небольшая,
со своим собственным колоритом,
да.
Пешеходная, да, которая проходит мимо Андреевской церкви,
абсолютно,
которая
сверху,
известна,
да,
всем, наверное, по кадрам фильма «За двумя зайцами».
Да, да, конечно. Да, все правильно. Там внизу сотый лицей, моя дочка там училась, именно поэтому, потому что это историческое место. В общем, я могу об этом долго говорить и много. Суть.
У Василия Дмитриевича просто вот глаза, понимаете, переполнились светом.
Да, потому что это когда ты там лазишь, когда ты соприкасаешься с великим, с тем же Булгаковым, но в таком естественном состоянии. Ты хочешь, ты можешь зайти посмотреть там в одну комнату, что-то почитать, послушать, выйти. Потом там с дочкой или сыном пришел, сам ему рассказываю, зачем я тут... Потому что, что мы тут делаем, да? Вот там 4 года ему было первый раз, и так далее. Я к чему? Вот есть такое... В Украине создан Институт национальной памяти. Есть такая организация, которую возглавил бывший СБУшник. Понимаете, это вот для того, чтобы было саморазрушение. Саморазрушение же в Украине несколько раз было. Но оно куда-то уходило. Вот Советский Союз, никакого саморазрушения не было, наоборот, строили Украину. Советский Союз распался, мы залишились на одинці. И вот эта вот ситуация, ни шатка, ни валка, как бы и тут нужно было организовать Институт национальной памяти, чтобы была организация, которая память, всю память украинцев и всего того, что касалось Украины, перевернет сниз на голову, с головы на ноги, да? Это же было при мне. Я читал материалы, я знаком с этим Вятровичем-негодяем, понимаете? Я видел, как принимается решение.
Но сейчас-то он уже не глава Института национальной памяти.
Да, он сейчас депутат, уважаемый человек.
Но, наверное, самый одиозный из руководителей этой организации.
Вот этот институт берет и говорит, вы знаете, в первую очередь, Елена, вы знаете, что Булгаков, он вообще имперец. Он вообще, условно говоря, он за
Украина, Путина. Украинофоб, да, имперец.
Так, люди добрые, вы что говорите? Ты понимаешь, что это такое?
Сейчас, Василий Ильич, смотрите, Булгаков, это же на самом деле частный случай. Я, например, прекрасно помню, как в 90-е годы, в первые годы независимости, Львовский городской совет переименовывал улицы во Львове. Ну, это была такая, как бы, широко известная история, что, значит, как только распался Советский Союз, то во многих городах начали возвращать улицам исторические названия. Ну, по крайней мере, так думалось, что так будет. Ну, например, в Одессе возвращали улицам исторические названия, в Москве возвращали исторические названия. А во Львове начали переименовывать улицы и возвращать им не исторические названия, а давать им названия новые. Я, например, прекрасно помню, как улицу Лермонтова переименовали в улицу Джохара Дудаева. Улицу Тургенева переименовали в улицу Тараса Чепрынки, одного из полевых командиров УПА, тоже запрещенной организации в Российской Федерации. Ну и так далее.
Во Львове проспект Вокзальный переименовали в проспект Степана Бандеры. Представляете? Угу. Во Львове. Я не помню, в 90-м, 91-м году. Вот просто Степан Бандера. Я приехал, Степан Бандеры.
А вчера еще был вокзальный.
Да.
Но я про другое. А за что так на Западной Украине ненавидели русскую культуру? Когда они первым делом начали переименовывать улицы... Ну, понятно, Ленина переименовали, это я тоже помню. Но они же начали переименовывать улицы, связанные с именами тех, кого они сами в школах читали, кого их дети читали, изучали, чьи книжки, наверное, у них были в доме. Почему?
Знаете, когда Красная Армия освободила... в том числе Западную Украину, не все там, не все в Западной Украине остались довольны тем. А мы знаем бандеровское движение, мы знаем, когда оно было уничтожено. И вот это вот затем, да, при, по-моему, Хрущеве была оттепель, очень многих вернули.
Была амнистия для тех, амнистия, кто был выслан
и вот эти люди, Украину. И вот эти люди вернулись к себе домой. У них ненависть... В первую очередь ненависть к НКВД. Ну, как бы, знаешь, лично к врагам, которые их уничтожали. Дальше, так на Западной Украине считали, что вот те люди, которые приехали с Восточной Украины, педагоги, доктора, врачи, ну, учителя и профессионалы, которые восстанавливали экономику, это все люди пришли после НКВД. То есть они практически, они не такие враги, как НКВД, потому что они не убивают, но они именно последователи НКВД. То есть они
пришли, все равно враги.
Они враги, которые пришли перемалывать наши мозги. И вот это вот причина, уже их дети, вот этих людей, а ныне, а сегодня внуки, они это с молоком матери просто перенесли в себе, ненавидеть все русское. Кстати, ненавидеть и все украинское, восточноукраинское, потому что для них это было одно,
ну,
одинаково. Шахетники,
шамаскали.
Да, и вот, вот оно, ну, как я видел это воочию, я это помню, я это знаю, что, ну, на мой взгляд, вот отсюда истоки. Возможно, они еще глубже, но вот, вот, вот нынешнее поколение тех, которые ненавидят все русское, вот оно идет от дедушки к родителей.
Хорошо, если так ненавидят все русское эти люди, которые вырастали, их предки вырастали еще в Австрии, Венгрии, да, в той самой империи, для которой Россия была врагом в 2014 году. Если они так пропитаны ненавистью, а кого любят?
Никого. Да. Они никого не любят. Кирилл, они не любят. Ну, говорит,
ну потому, что, потому что они исключительные, да?
Конечно,
потому что они украинские,
они не
националисты.
Вот они могут терпеть на какое-то время.
Варте, да?
Да, они могут терпеть на какое-то время, сосуществовать, например, с поляками, но никогда не любили поляков. Венгров они считают и сейчас. Вы не представляете, как сейчас в Западной Украине части ненавидят венгров. Потому что Венгрия ведет
самостоятельную политику. Да.
С недавнего времени начали ненавидеть словаков. Потому что в Словакии премьер-министр был, он прословацкий, а теперь еще и президент тоже прословацкий. Понимаете? То есть, поэтому... Эти люди ненавидят всех своих соседей.
О, вот это я хотел у вас задать, хотел задать вам главный вопрос. Как же можно жить, если ты ненавидишь всех своих соседей?
А возможно, с вот этой ненавистью, вот ненавистью...
Но мы, я напомню, что мы сейчас говорим про украинских националистов.
Безусловно.
Это очень важно.
Мы не говорим о всей Украине.
Да, мы разбираемся именно в том, как эти люди ненавидят...
даже если
русскую культуру,
даже если
другие.
Какой-то человек, он поступал, учился в основном университете, в Киевском государственном университете имени Тараса Григорьевича Шевченко. Кстати, если они докопают до Шевченко, вот так, как до Булгакова, то они могут обвинить и Шевченко в том, что он...
Русофилом был.
Да, потому что он писал на русском языке. Ну, слушай,
но у него даже во времена его участия, за что он, собственно говоря, был отправлен в ссылку, за его участие в Кирилло-Мефодийском братстве, у него же была идея, они поддерживали идею этого панславянского братства. Я то условно. Есть, по большому счету, да. Это не самостоятельность Украины, а вот просто как бы, да, Украина незалежна, то есть независима, но в таком большом панславянском союзе.
И вообще Шевченко его взяли и выкупили. Выкупили Берлов и сотоварищи, выкупили его, так он кто? Его москали-то точно выкупили. Я не хочу им подсказывать, но это люди, это вот люди, знаете, когда вот я о своем студенте, который с нами учился вместе, да, вот он, облик его абсолютно нормальный человек, он нормально общается, он говорит на русском языке. Как только ты цепляешь какую-то тему, невзначай, или он сам может завести тебя в тему вот этого вот националистичного духа, это еще при советской времени. Спрашиваешь его, зачем тебе это нужно? Ну как зачем? Мы ж повинні знати свою історію. А какая у тебя история? Ну как? И начинается. Вот мого батька Сталин выслали. Все, и пошло-поехало. И ты это не пробьешь. С этим договориться нельзя.
Да, прискорбно. Ну, с другой стороны, эти люди сами выбрали тот путь, по которому они идут. Спасибо большое, Василий Дмитриевич. Мы отпускаем Василия Дмитриевича.
Спасибо вам.
Да, до окончания эфира. А в заключении нашего эфира я хотел бы... Ну, мы обязательно еще подведем итоги опроса, который у нас есть в Телеграм-чате. В Телеграм-канале «Радио Спутник». Я напомню, что мы просили ответить вас на вопрос. Он сформулирован таким образом. На Украине официально признали украинофобом писателя Михаила Булгакова. Теперь там должны переназывать все улицы его имени и снести памятник Булгакову в Киеве. Что стоит сделать в ответ? Мы предложили три варианта ответа. Первый вариант. Назло украинским чиновникам переиздать массовым тиражом «Белую гвардию» Булгакова. Второй вариант ответа. Ничего не делать. Их уже не исправить, этих самых украинских чиновников. И третий вариант ответа. Переименовать набережную Тараса Шевченко в Москве в набережную Булгакова. У нас еще есть несколько минут до окончания программы. Повторюсь, в конце я обязательно... И у вас есть возможность, потому что пока проголосовало 460 человек, у вас есть возможность зайти в Телеграм-канал, подписаться на него и принять участие в голосовании. Но в конце программы я хотел бы обязательно остановить свое и ваше внимание на новости, которая пришла сегодня. Бывший президент Украины Леонид Кучма отказался называть русских и украинцев братскими народами в реалиях сегодняшнего дня. Он написал отношения между двумя соседними странами. Вспомним сюжет из Библии про сыновей Адама и Евы, Каина и Авеля. Когда врагом становится брат, это хуже, чем предательство. С таким братом не нужно и врага. И простить это невероятно тяжело. У Украины больше нет брата, Россия — это Каин. Говорит Леонид Кучма. Напомню, что Леонид Кучма — это второй президент Украины. Человек, который единственный в украинской истории дважды смог остаться в президентском кресле. Он был президентом с 94 по 99 год и с 99 года по 2004. Вот эти свои, так сказать, яркие заявления он сделал в ходе интервью японскому агентству Киода Цусим, достаточно известному информационному японскому агентству. Я лично знаком с Леонидом Кучмой. Знаком не потому, что Леонид Кучма мой земляк, он жил и работал в Днепропетровске, был в свое время генеральным директором Южного машиностроительного завода. Но и в силу того, что я, как журналист, несколько раз брал интервью у Леонида Кучмы в период его президентства в разные годы, и после того, как он уже вышел в отставку, на пенсию. И я бы хотел бы вот в своем финальном монологе сегодня прокомментировать эти слова Леонида Кучмы. Леонид Кучма – политик до мозга костей. Повторюсь, это единственный украинский президент, который в кресле президента усидел дважды. Дважды был избран на эту должность. Больше никому из украинских президентов, ни Кравчуку, ни Ющенко, ни Порошенко не удалось дважды избраться. Я думаю, что и Зеленский, если бы он сейчас пошел бы на выборы, уже точно не стал бы президентом Украины второй раз. А вот Кучма стал. Это очень... сильный политик, человек с достаточно гибкими взглядами на жизнь, как мне кажется. Я хочу напомнить, что он в свое время написал достаточно скандальную, по крайней мере, на Украине, вернее, в России ставшую скандальную книгу, которая называлась «Украина не Россия». Значит, где он объяснял, почему Украина не Россия. А вот сегодня, и это было еще в начале 2000-х годов, а вот сегодня он просто жестко сказал, что все, даже не братские народы. В России есть такая пословица: чья бы корова мычала, а ваша молчала. Жесткая пословица. Ну вот в этой ситуации я не нахожу других слов для того, чтобы прокомментировать слова Леонида Кучмы. Потому что я, например, прекрасно помню, как в 2001 году, в октябре, Леонид Кучма комментировал трагедию, которая произошла в украинском небе. Я напомню, что тогда в ходе учений, которые проходили в Крыму, украинские вооруженные силы, силы ПВО, сбили самолет Ту-154 рейса 1812 Тель-Авив-Новосибирск. Это был российский самолет. Сбит, он оказался над Черным морем. Долгое время официальный Киев отрицал причастность украинских военных к авиакатастрофе. И только в конце октября 2001 года президент Украины подтвердил Леонид Кучма, что российский самолет был неумышленно сбит над Черным морем украинскими ПВО. Понятно, что произошла трагическая ошибка, но вот что важно, когда министр обороны Кузьмук, главком ПВО Украины принесли свои извинения, значит, Украина компенсировала родственникам погибших какие-то деньги за гибель их близких и родных. А вот Кучма тогда просто потряс меня, я это видел собственными глазами, в эфире украинского телевидения, комментируя эту трагедию, он сказал: «Посмотрите, что творится вокруг в мире, в Европе. Мы не первые и не последние. Не надо из этого делать трагедию. Ошибки бывают всюду, не только такого масштаба, гораздо большего, планетарного масштаба». Можно действительно с ним согласиться. Ошибки бывают. Ошибки бывают трагические. Практически иногда судьбоносные. Но когда президент страны говорит о десятках погибших людей, погибших по вине его военнослужащих, пусть и допустивших трагическую ошибку, словами «не надо из этого делать трагедию», то уже дальше нет смысла, как мне кажется, прислушиваться к оценкам Леонида Кучмы, к его оценкам российско-украинских отношений. Особенно, когда он говорит о близких отношениях, о братских, и он заявляет, что украинцы больше не братья россиян. Человек, который в свое время так прокомментировал трагедию, трагическую ошибку, надо из этого делать драму, вряд ли может позволять себе какие-либо моральные оценки. Ну, это я так мягко напомню, что мне кажется, что здесь лучше всего может подойти пословица «чья бы корова мычала, а ваша молчала» в отношении Леонида Даниловича Кучмы. И теперь подводим итоги. Я не буду напоминать наш опрос. Он касался Михаила Булгакова, которого объявили украинофобом. И в ближайшее время это значит, что на Украине будут переименованы улицы, названные в его честь, и, возможно, будет снесен памятник Булгакову в Киеве. Что стоит сделать в ответ, мы спросили. 23% считают, что на зло украинским чиновникам стоит переиздать массовым тиражом «Белую гвардию» Булгакова. 69% опрошенных считают, что ничего не нужно делать, их уже не исправить, этих украинских чиновников. И 9% считают, что можно было бы переименовать набережную Тараса Шевченко в Москве. Эти люди в меньшинстве. Спасибо вам большое за то, что вы были сегодня с нами. Это программа «Без дураков». Мы услышимся ровно через неделю.